Неожиданно в ложе советских журналистов появились отставшие в Москве Лев Рубашкин и Ян Скамейкин. Их взял с собой самолет, прилетевший на смычку рано утром. Он спустился в 10 километрах от Гремячего Ключа за далеким холмом на естественном аэродроме, и братья-корреспонденты только сейчас добрались оттуда пешим порядком. Еле поздоровавшись, Лев Рубашкин и Ян Скамейкин выхватили из карманов блокноты и принялись наверстывать упущенное время. Фотоаппараты иностранцев щелкали беспрерывно. Глотки высохли от речей солнца. Собравшиеся все чаще поглядывали вниз, на холодную речку, на столовую, где полосатые тени навеса лежали на длиннейших банкетных столах, уставленных зелеными нарзанными бутылками. Рядом расположились киоски, куда по временам бегали пить участники митинга. Корейка мучился от жажды, но крепился под своей детской треуголкой. Великий комбинатор издали дразнил его, поднимая над головой бутылку лимонада и желтую папку с ботиночными тесемками. На стол рядом с графином и микрофоном поставили девочку-пионерку. «Ну, девочка, — весело сказал начальник строительства, — скажи нам, что ты думаешь о Восточной магистрали?» Неудивительно было бы, если бы девочка внезапно топнула ножкой и начала: «Товарищи, позвольте мне подвести итоги тем достижениям, кои...» и так далее, потому что встречаются у нас примерные дети, которые с печальной старательностью произносят двухчасовые речи. Однако пионерка Гремящего Ключа своими слабыми ручонками сразу ухватила быка за рога и тонким, смешным голосом закричала: «Да здравствует пятилетка!» Паламидов подошел к иностранному профессору-экономисту, желая получить у него интервью. «Я восхищен!» — сказал профессор. «Все строительство, которое я видел в СССР, грандиозно. Я не сомневаюсь в том, что пятилетка будет выполнена. Я об этом буду писать». Об этом через полгода он действительно выпустил книгу, в которой на 200 страницах доказывал, что пятилетка будет выполнена в намеченные сроки и что СССР станет одной из самых мощных индустриальных стран. А на 201-й странице профессор заявил, что именно по этой причине страну Советов нужно как можно скорее уничтожить, иначе она принесет естественную гибель капиталистическому обществу. Профессор оказался более деловым человеком, чем болтливый Гейнрих. Из-за холма поднялся белый самолет. Во все стороны в рассыпную кинулись казахи. Большая тень самолета бросилась через трибуну и, выгибаясь, побежала в пустыню. Казахи, крича и поднимая кнуты, погнались за тенью. Кинооператоры встревоженно завертели свои машинки. Стало еще более суматошно и пыльно. Митинг окончился. «Вот что, товарищи, — говорил Паламидов, поспешая вместе с братьями по перу в столовую, — давайте условимся пошлых вещей не писать». «Пошлость отвратительна! — поддержал Лавуазьян. — Она ужасна!» И по дороге в столовую корреспонденты единогласно решили не писать об Узун-Калаке, что значит «длинное ухо», что в свою очередь значит «степной телеграф». Об этом писали все, кто только не был на Востоке. Об этом больше невозможно читать. Не писать очерков под названием «Легенда озера Иссык-Куль». Довольно пошлостей в восточном вкусе. На опустевшей трибуне среди окурков, разорванных записок и нанесенного из пустыни песка сидел один только Корейка. Он никак не решался сойти вниз. «Сойдите, Александр Иванович! — кричал Остап. — Пожалеете себя? Глоток холодного нарзана, а? Не хотите? Ну, хоть меня пожалеете. Я хочу есть. Ведь я все равно не уйду. Может быть, вы хотите, чтобы я спел вам серенаду Шуберта легкую стопой? Ты приди, друг мой. Я могу». Но Корейка не стал дожидаться. Ему и без серенады было ясно, что деньги придется отдать. Пригнувшись и, останавливаясь на каждой ступеньке, он стал спускаться вниз. — На вас треугольная шляпа! — резвился Остап. — А где же серый походный пиджак? Вы не поверите, как я скучал без вас. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Может, почеломкаемся? Или пойдем прямо в закрома, в пещеру Лехтвейса, где вы храните свои тугрики? — Сперва обедать, — сказал корейка, язык которого высох от жажды и царапался, как рашпиль. — Можно и пообедать, только на этот раз без шалопайства. Впрочем, шансов у вас никаких. — За холмами залегли мои молодцы, — соврал Остап на всякий случай. И, вспомнив о молодцах, он погрустнел. Обед для строителей и гостей был дан в евразийском роде. Казахи расположились на коврах, поджав ноги, как это делают на Востоке все, а на Западе только портные. Казахи ели плов из белых мисочек, запивали его лимонадом. Европейцы засели за столы. Много трудов, забот и волнений перенесли строители магистрали за 2 года работы. Но и немало беспокойства причинило им организация парадного обеда в центре пустыни. Долго обсуждали меню, азиатское и европейское. Вызвал продолжительную дискуссию вопрос о спиртных напитках. На несколько дней управление строительством стало походить на Соединенные Штаты перед выборами президента. Сторонники сухой и мокрой проблемы вступили в единоборство. Наконец, ячейка высказалась против спиртного. Тогда всплыло новое обстоятельство. Иностранцы, дипломаты, москвичи, как их кормить поизящнее? Все-таки они у себя там в Лондонах и Нью-Йорках привыкли к разным кулинарным эксцессам. И вот из Ташкента выписали старого специалиста Ивана Осиповича. Когда-то он был метрдотелем в Москве у известного Мартьяныча и теперь доживал свои дни заведующим нарпитовской столовой у Куриного базара. «Так вы смотрите, Иван Осипович, — говорили ему в управлении, — не подкачайте, иностранцы будут, нужно как-нибудь повиднее все сделать, пофасонистее». «Верьте слову, — бормотал старик со слезами на глазах, — каких людей кормил, принца Вюртембергского кормил, мне и денег платить не нужно. Как же мне напоследок жизни людей не покормить? Покормлю вот и умру». Иван Осипович страшно волновался. Узнав об окончательном отказе от спиртного, он чуть не заболел, но оставить Европу без обеда не решился. Представленную ему смету сильно урезали, и старик, шепча себе под нос «накормлю и умру», добавил 60 рублей из своих сбережений. В день обеда Иван Осипович пришел в нафталиновом фраке. Покуда шел митинг, он нервничал, поглядывая на солнце, и покрикивал на кочевников, которые просто из любопытства пытались въехать в столовую верхом. Старик замахивался на них салфеткой и дребезжал: «Отойди, мамай, не видишь, что делается? Ах, господи, соус пикант перестоится, и консоме с паштетом не готово».